Мы на эту тему говорили, и я хочу сказать только два слова в отношении того, о чем говорилась речь, о чем велась речь вчера. Почему нам так тяжело, нам, особенно даже верующим, тяжело понять важность темы оккультизма? Во многих церквях разговора даже об этом нет. Мы в течение последних, скажем, трех столетий, у нас на Западе, ну не только на Западе, вообще, скажем, во всем цивилизованном мире, в христианстве создалось впечатление, что мир духов, его не существует. Человек непосредственно имеет общение с Богом. Библейское мировоззрение, однако, так не построено. Библия нам говорит, что между Богом и нами, людьми, существует другая прослойка – мир духов. Это мир ангелов, это мир демонов, мир добрых и мир злых духов. Не видно? Видно, что так вот стоит, да. Вот. И вот эту серединочную прослойку, о ней просто разговора нет. Да? Ни в богословии, ни на практике церкви. Если я сегодня прошелся бы по вашим церквям и спросил бы вас, каждого из вас, когда вы встречались, последний раз встречались с ангелом? Я убежден в том, чтобы вы икали и мыкали, но ответа я человеческого нормального не получил бы от вас. А если читаешь Библию, разговор идет о том, что Он своих ангелов посылает, ангелов-хранителей, чтобы они, окружая нас, хранили нас. Да? Существуют ангелы, но где они? Их практически в нашем представлении нет. Поэтому мы говорим, что вот эта серединочная прослойка, она благодаря такому проклятию, логическому проклятию человека, который постоянно только на логике все строит, благодаря такому подходу к мировоззрению, в конце концов, была уничтожена. И она на практике нашей церковной жизни не существует. Да? Теоретически мы все верим в ангелов, если мы верующие люди. Теоретически мы все знаем о том, что существуют духи тьмы. Но когда у нас появляются какие-то психические неполадки, мы обращаемся просто-напросто к психиатру. Мы не исходим из того, что жизнь наша может попасть в какую-то демоническую перепять. Мы из этого просто не исходим. Библия так не учит. Библия нас учит, что человек, он находится в своем измерении, но над этим измерением существует другое измерение духов, которое, в принципе, является промежуточным измерением между Богом и человеком. Библия нас так учит. А если мы хотим жить и мыслить по-библейски, то нам нужно понимать, что у нас должно быть понятие мира, миропостроение библейское. И тогда автоматически в нашу жизнь войдут вот эти вот представления. И тогда мы автоматически начнем по-другому смотреть на окружающий нас мир. Вчера я с вами говорил об этом мире оккультизма, и не хочу повторяться. Я вам говорил, что что оккультный мир, он в конце концов уходит корнями в понятие о дьяволе и о его демонах. И я сегодня не буду повторяться, не буду вам приводить эти места Писания. Хочу так и сказать следующее, что если мы себе не можем представить демонов, дьявола, сил тьмы, мы в конце концов не сможем освободиться от всех тех, скажем, оккультных и оккультных представлений, проблем окружающих нас. Мы повседневно находимся в непосредственном контакте с этими силами. И Библия нас учит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого из нас поглотить. Он постоянно только этим и занимается. Вокруг нас существует мир, который всеми силами пытается развалить нашу духовную жизнь. Но не только духовную жизнь. Вокруг нас существует измерение, которое всеми силами, всеми доступными и недоступными средствами пытается развалить нашу жизнь. Цель – смерть. Причем не только смерть чисто телесная, а смерть вообще. Цель уничтожения человека. Поэтому, когда мы с вами понимаем эти вещи, мы тогда начнем заниматься процессом демонизации человека. И вот вторая тема, на которую я хочу с вами поговорить по дороге в плен, процесс демонизации человека. Как происходит эта демонизация человека? Для того, чтобы понять процесс демонизации человека, нам необходимо понять следующее. Нам необходимо понять, а как же функционирует человек? Как функционирует человек, наше человеческое бытие? Каким образом функционируем мы? Существует очень много моделей. Я хочу объяснить вам или привести вам одну из моделей, которую я лично считаю очень простой моделью и объясняющую, прекрасно объясняющую положение, в котором находимся мы, люди. Все, с чего мы начинаем, мы, люди, начинаем, абсолютно все в нашей жизни начинается с потребностей. Абсолютно все. Мы функционируем только потому, что мы способны чувствовать голод. Мы функционируем, кушаем только потому, что мы чувствуем голод. Мы пьем только потому, что у нас есть чувство жажды. Потребности физиологического плана, психологического плана и духовного плана заставляют нас действовать. Если бы у нас не было этого мотора в нас, мы бы никогда так не действовали. Поэтому в нас, людях, все начинается с потребностей. И с первого же дня нашей жизни мы учимся понимать, а как же удовлетворить потребность. С первого дня нашей жизни. Как только родился ребенок, мама взяла малыша на руки, и вдруг как он начнет орать, кушать хочется. Да? И если мама будет ему давать кушать только в определенное время, и причем принципиально придерживаться этого времени, он вам через час, если его надрессировать, через час начнет орать. Да? Павлов, знаменитый Павлов, занимался этими инстинктами человека. Физиологически человек реагирует на определенные мерки. И он учится, он понимает, что если через час орать, значит через час орать. Через час получу. Если вот там получать, туда пойду получать. Человек учится. Он выстраивает в себе своего рода представление, структуру, или мы называем это образ мышления. С первого дня нашей жизни. И в течение нашей жизни у нас в наше мышление будет влагаться, в наше сознание будут влагаться всевозможные представления о том, как удовлетворить эти потребности. Еще раз, физиологические, как и психологические, и духовные потребности. И вот, когда у нас сложился такой образ мышления, у нас появилась потребность. Эта потребность дает сигнал в наше сознание. В нашем сознании находится определенный запас представлений. И этот запас представлений выдаст решение. Сделай это, и тебе будет хорошо. И тогда я решаюсь. Следующая инстанция называется волей. Я способен решиться, сознательно решиться выполнить то или иное решение. Воля человека. Воля человека, она дает ему возможность принять, сознательно принять решение. Но это еще не значит сделать. Решившись, человек может сделать или не сделать. Но если он сделает, если он приведет в исполнение свой план, тогда он автоматически среагирует на этот план. Если он же хотел удовлетворить свои потребности. Если я поел и наелся воздуха, то я, в конце концов, сытым не буду, правильно? И реакция на дело всегда есть чувство. Причем чувство может быть чувством исполнения, сытости, а сытость есть мир, покой. Меня после хорошего обеда по закону Архимеда всегда тянет на бок. Почему? Потому что я такой злой? Потому что я такой неисполненный? Нет, потому что я наелся, я сыт, меня тянет спать. Значит, я наелся. У меня будет или чувство благодарности, чувство сытости, и таким образом удовлетворенная потребность. Мы называем это миром. Или же у меня будет чувство абсолютной пустоты, фрустрации. Да? И тогда у меня нет мира. Вот это колесико, мы называем это колесом человеческого бытия, она во всех нас бьет и действует. Никто из вас по-другому не функционирует. Все вы так функционируете. Абсолютно все. С первого дня вашей жизни мама, папа, школа советская, капиталистическая, германская, церковь ваша, церковь Божия, баптисты, пятидесятники, кто бы там ни был, вложили в вас представление, как удовлетворять базовые потребности человека. И теперь вы, почувствовав голод, обратитесь в свое же сознание, и ваше сознание выдает вам решение, и вы тогда действуете. Действуете с целью удовлетворения. Если же нет удовлетворения, а вместо удовлетворения у вас пустота в сердце, то тогда ваше представление просто было несущественным. И очень часто это так. Вот, допустим, пример, который я очень часто привожу в таких, на таких семинарах. Моя родная мама, она постоянно каялась. Она на каждом евангелизационном собрании выходила наперед и каялась. И у нее никогда не было последней уверенности в спасении. Вот она покается, а уверенности в спасении нет. И мы все были озабочены этим фактом. Почему так? Почему моя мама не может получить уверенность в спасении? И много лет прошло. Я уже был пастором церкви, и вдруг до меня дошло. Потому я вспомнил, каждый раз, когда я приезжаю домой, мама сварит мое прекрасное блюдо, мама мне приготовит комнату, квартиру на ночь. И я такой счастливый, все прекрасно. Вот, а потом мама остается недовольным. Это было очень часто так. И вот этот раз я тоже приехал домой, и, как всегда, пришли друзья, мама приготовила мои пельмени, я наелся пельменей, съел эти пельмени с моими друзьями в очень короткое время, мы поели, сказали: «Мам, спасибо», и исчезли. А она сидит и плачет. Я подошел к ней, говорю: «Мам, чего ж ты плачешь?» И она говорит: «Ты меня не любишь». Я говорю: «Как это я тебя не люблю?» Говорит: «Сына, вот смотри, я уже целую неделю радовалась твоему приезду. Я тебе приготовила комнату. Я тебе сварила твое самое любимое блюдо. А ты пришел с кучей друзей, вы здесь все сожрали и исчезли. А где я во всем этом? Ты меня не любишь». И вдруг до меня дошло. Моя мама думает, что если она мне приготовит мою квартиру, если она мне сварит мое любимое блюдо, я обязан ее любить. Я ей говорю: «Мам, это так?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Мама, слушай, я тебя никогда не буду любить как повара. Я не могу тебя любить как повара. Я никогда тебя любить не буду как уборщицу. Ты же не мое ателье. Я тебя не буду любить как...» И можно продолжить. «Ты моя мать. Я могу любить тебя только как маму. А этого ты не заработала. Ты заработала быть моей мамой? Тебя кто-нибудь спрашивал? Меня кто-нибудь спрашивал? Меня что спросили? Какую маму хочешь? Меня что не спрашивали?» Мы являемся подарком друг другу. Любовь, наша любовь может быть только благодатной. Заработать любви матери и заработать любви сына невозможно, мама. А ты думаешь, ты можешь заработать мою любовь. Я спрашиваю: «Мама, а с Богом ты тоже так, да?» Она говорит: «Ну а как же по-другому? Мне нужно все привести в порядок, и тогда он меня будет любить». Я говорю: «Мамочка, в Библии написано, он возлюбил нас до того, как мы его полюбили, когда мы еще были грешниками. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это все было до. Бог любит нас не потому, что мы Его любим, не потому, что мы такие порядочные, не потому, что мы все привели в порядок. Бог нас любит, потому что Он наш Отец, Он Творец наш. Он любящий наш Отец. Невозможно заработать любви Бога. Невозможно. Ты понимаешь? Она говорит: сынок, да ты что? А я всегда думала. Моя мама, она думала, потому что ее так воспитали. Я перед глазами своими видел ее маму, как она воспитывала нас. Приходила и говорила: дети, вы будете слушаться бабушку, и тогда бабушка будет вас любить. А если нет, я вас накажу. И мы все знали, что будет. Если она будет нас любить, то тогда нам, в принципе, можно было ее и забыть. Потому что она помогать нам не помогала, она всегда делала свои вещи, но она нас не трогала, оставляла нас в покое. Полюбить, значит, оставить в покое. А если не будет любить, то тогда мы все знали, что будет. Бабушка моя так воспитала свою мать. Она пыталась нас так воспитать. У нее не получилось. Образ мышления, образ нашего мышления играет очень-очень важную роль. И то, что вложили в тебя, в конце концов, будет диктовать твою жизнь. Ты понимаешь? И вот дьявол это прекрасно знает. Он знает, он знаком с нашими потребностями, и поэтому вся индоктринизация, демоническая индоктринизация нашей жизни идет по этому пути. Я вам об этом только поэтому и говорю, потому что дьявол будет демонизировать наше сознание благодаря вот этому базовому человеческому принципу, вложенному в нас Богом. Еще раз, у нас существуют определенные потребности, тело, телесные, физиологические потребности, я сейчас о них говорить не буду, но душевные потребности – это собственное достоинство и любовь, признание. Причем Библия явно говорит, что мы созданы Богом, созданы в Его прообраз. Мы имаго Деи, прообраз Бога. В нас самих лежит зеркало божественности. Мы Его прообраз. Он нас создал с невообразимым достоинством. И потом Он нам наказал, чтобы мы обустроили и облаготворили землю, на которой мы живем. А мы, дурачки, отдали эту землю дьяволу. Она ему не принадлежит. Это земля, эти горы, эти реки, это экология, наше общество, наука, все это не принадлежит дьяволу. Оно отдано нам. Но мы сглупили и передали власть в другие руки. У нас невообразимое достоинство. Вы знаете, на суде, на великом суде, когда весь мир будет судим Богом, тогда люди будут судить ангелов. Это вы себе представьте, какое достоинство. Вот ты, Ванька, с большой Дерибасовской, будешь судить ангелов. Скажешь: ну, не я. Ну, может, пресвитер наш. Да ну, брось, не написано так. Библия нам говорит, что в нас, в каждого из нас, Бог вложил вечность. Мы носим вечность под нашим сердцем. У нас невообразимое достоинство, которую мы, к сожалению, теряем и потеряли. В нас любовь. Бог дал человеку любить. Ни одна собака, извини, пожалуйста, и ни одна обезьяна. Хотя тысячи раз все эти обезьяне не говорят. Это люди, которые обезьяничают, говорят, что они наши родственники. Но никто из них не может любить. Они не умеют любить. Они могут заняться эротикой, да. Они могут заняться сексом, но любить они не могут. В нас вложена способность любить и быть любимым. Это невообразимая потребность. Человек, которого заберут достоинство, человек, который перестанет любить, перестанет быть человеком. И потом Бог хочет, чтобы мы стали совершенными. Вы прочитайте Библию, возьмите Библию в руки и прочитайте Библию с одной единственной целью – задаться вопросом, а какая же конечная цель всему тому, Какой конечный этап плана Божьего в жизни человека? И вы будете поражены. Написано, что Бог желает нашего полного обожения, чтобы мы стали такими, как Он есть, чтобы мы выросли в полный характер Бога, чтобы мы познали всю полноту, глубину, высоту, широту любви Божией, чтобы вся полнота Божия в нас олицетворилась. Наше лицо стало бы похожим на то лицо, которое Он сотворил, а Он сотворил нас в прообраз себе. Вы себе представьте. Тут не Ванька-встанька. Тут не просто советский. Я поражаюсь христианам, которые не читают Библию и не видят вот этой конечной прекрасной цели духовного совершенства. Никогда человек не будет полностью удовлетворенным, пока он не войдет в этот созданный Богом прообраз. Поэтому я не собираюсь полагать свои руки в карманы и не двигаться дальше вперед. Апостол Павел, великий человек Божий, однажды сказал следующее. Филиппийцам 3 глава, 14 стих, прочитайте. 50 евро на стройку в нашу церковь у того, у кого сейчас зазвенел телефон. Да? Пожалуйста, подойдите ко мне потом, я с вас скассирую эти деньги. Пожалуйста, выключите свои генди. Или иначе да будет так, как я был в театре сатиры в Петербурге. Сижу в театре сатиры, и вдруг это самое, телефон. А у нас как раз пауза, мы все сидим, смотрим на этот, на сцену, там не угу, а у него телефон. И мы слышим в зале вдруг: «Мама, я еще жив». Ага, еще жив. Люди все смеятся не потому, что там на сцене что-то было смешное, а потому что человек так среагировал. Итак, еще раз. В нас вложена эта пирамида человеческих потребностей. И эти потребности, они являются мотором, который двигает нами. Мы по-другому не движемся. Мы по-другому не существуем. Мы по-другому человеком быть не можем. И цель этого движения, как говорит апостол Павел, братья, я не считаю себя за достигшим. Но одно я делаю, забывая заднее, простираюсь вперед к цели моего небесного призвания. Я хочу быть таким, как Он. Я хочу. Я не согласен оставаться просто-напросто вот таким советским, зачуханным вчерашним. Не хочу, не буду. Потому что цель другая, и Бог назначил мне цель. Не я себе ее назначил. Бог мне ее назначил. И, между прочим, не только мне, каждому из нас. И вот теперь, друзья мои, дьявол пытается нас тут взять. Он пытается нас тут взять. Он знает, что человек нуждается в становлении своего образа мышления. И поэтому с первых же дней жизни он будет влагать в наше мышление, в наше сознание свои представления. Не всегда эти представления сразу демонически осознаны нами. Иногда они звучат очень хорошо. Разве это плохо, когда меня родители учили: «Ванюша, с деньгами надо обходиться правильно. Деньги надо чтить, сына. Деньги надо собирать. Деньги, они, это дорого. Деньги – золото, сына». Но дай Бог, что я не превратился в жадину. А ведь я мог бы стать жадиной, классической жадиной. Потому что это корень всяческого зла. Я не помню за всю свою молодость, чтобы мои родители мне сказали: в деньгах корень всяческого зла. И так Библия учит. Сребролюбие – это самая большая проблема человечества. Самая большая. В деньгах корень всякого зла. Никто мне этого не говорил. А деньги, они в моих глазах превращались в такой розовый свет. Имеешь – жить будешь. У кого денег нет, тот дурак. У него ничего не получится. А тот, кто имеет деньги, тот жить будет. У того и дом, и машина, и все желания. И чем больше ты их имеешь, тем меньше и дом, и машина, все это есть. Радости и счастья нет. Невозможно служить мамоне и Богу в одно и то же время. Так Библия учит. Так Библия учит. Вот. С самого раннего детства в нас влагает и дьявол свои представления. Он ищет примерами, которые мы увидели, переживания, которые у нас были, шоковые переживания, которые у нас были. И он будет те переживания, которые помогают ему создать свое представление во мне или насадить в моей душе, насадить в моем сознании крючки, за которые он потом меня будет таскать. Он с первого же дня моей жизни делает это. И продолжает. И сегодня, с самого утра, он пытался в твоей жизни насадить что-нибудь такое, которое он мог бы потом употребить на свое дело. И это делает каждый день. Он как рыкающий лев в поиске того, кого бы он смог поглотить. Еще один важный момент. Наш образ мышления – это как айсберг. Понимаете? Проблема заключается в том, что основная глыба моего образа мышления вообще недоступна мне. Она находится в моем подсознании. Я делаю эти вещи автоматически. Я решаю автоматически. Я неосознанно двигаюсь. Потому что это в детстве вложено в меня, и оно автоматически двигает мною. Люди говорят, да у него такой характер. Вы знаете, между прочим, вся эта говорильня насчет характера. Основная масса нашего характерного нам материала в нас, она не вложена в нас, а мы научились этому. Мы стали такими, мы не родились такими. Вот я такой, потому что у меня отец такой. Ты не такой, потому что у тебя отец такой, а потому что отец тебя такому научил. Ты научился у отца, ты являешься продуктом воспитания, это другой вопрос. Но сказать, я такой, я уже никак не изменюсь, у меня такой характер, понимаете, это генетически передалось мне по наследству. Это глупо. Но проблема заключается в том, что основная масса моего образа мышления в подсознании. Я зачастую сам не осознаю то, что мною двигает. Дьявол, однако, прекрасно знает, что мною двигает. Потому что те воробушки, которые были им туда запущены, они летают там во мне по его воле. И он прекрасно знает, что за зоологический парк впущен в меня. Он свою креатуру во мне прекрасно способен идентифицировать. В моем сознании и подсознании. Поэтому, когда я прихожу к душепопечителю, важно душепопечителю помочь мне встать на ноги, осознать то, что делается во мне. Хочу еще назвать один важный элемент всего этого, и потом мы с вами перейдем к процессу демонизации. Это к совести. Вы знаете, очень-очень часто люди мне говорят, вы знаете, в нем уже нет совести. Или другой вариант. Верующий человек говорит, вы знаете, меня совесть мучает, значит, это Дух Святой меня мучает. И действительно так. Бог вложил в людей внутреннего критика. Этот внутренний критик есть наша совесть. Это инстанция нашего человеческого сознания, которое способно критически мыслить, критически оценить. И все, что мы проводим через себя, каждый раз, когда это колесо человеческого бытия начинает крутиться, каждый раз наше решение, волевое решение, пройдет через вот этого внутреннего критика. Но дело в том, что и совесть, возможно, так настропалить, так настроить, что она в конце концов уже не будет выполнять роль критического аналиста, а просто действовать по той схеме, которая вложена в мою культуру. Совесть – это культурная часть моего существа. Поэтому совесть можно настроить. Совесть не есть Дух Святой. Совесть можно демонизировать. Совесть можно полностью потерять. Поэтому люди говорят, он бессовестный. Он бессовестный. Его совесть перестала работать. Или его совесть, она просто настроена совсем на другой лад. Ветхий человек – Это человек, вчера мы об этом говорили, в плену неудовлетворенных потребностей. Ефесянам 2, 1, 3 мы читаем, что дух, царящий в этом мире, это дух, который пытается сесть на пути человеческих удовлетворений человеческих потребностей. Он садится на эти пути, он постоянно предлагает нам свое альтернативное удовлетворение. И с самого раннего детства он это делает. С самого раннего детства. Ко мне приходит мой сын, ему тогда было, может быть, лет, может быть, 4 годика, приходит ко мне и говорит: папа, ты знаешь, я сегодня своровал. Я не знаю, почему я это сделал. Но у меня появилась мысль: ну ты хоть раз своруй, а? Может быть, хорошо? Я знаю, что у меня есть. Я к тебе приду. Я никогда своему сыну никогда ни в чем не отказывал. Он приходит ко мне, если пришел ко мне, сказал: папа, мне нужна марка, мне нужны деньги. Я бы никогда ему не отказал, это знает. Мой кошелек всегда лежал в открытую. Лежит мой кошелек, и сын мой пошел 4 года ему, пошел воровать. А что, я его учил? Я же его так не учил. Кто-то его учит. Понимаете, кто-то его учит. Ветхий человек, человек невозрожденный, находится под этой эгидой, под этим колпаком. И этот колпак, это демонический колпак, который нас постоянно будет заставлять или будет нам предполагать альтернативные пути удовлетворения наших потребностей. Так мы читали Ефесянам во второй главе, 1-3 стих. Вчера вечером, я не буду повторяться. Хорошо, я думаю, что основное сказано. Если мы поняли, о чем речь шла, мы поймем, как функционирует демонизация человеческого сознания. Каким образом дьявол ищет установить контроль над человеком. И что он делает? Первым долгом дьявол понимает, что начинать надо там, где начинается человеческий образ жизни. В смысле? Начинать надо с мышления. Для того, чтобы взять контроль над человеческой жизнью, необходимо перенять контроль над его мышлением. Мы читали в Библии также. Бог говорит, для того, чтобы обновиться человеку, необходимо обновить его мышление. Для того, чтобы демонизировать человека, необходимо демонизировать его мышление. В Бытие, в 3 главе, с 1 по 7 стих, мы читаем, каким образом удалось дьяволу демонизировать Еву. Вы помните эту историю? Там очень четко он подходит. Он подходит, и он начинает с дискуссии, с разговора. Начинает с дискуссии, с разговора, с беседы о том, как Бог установил, и действительно ли это так. Он влагает в сердце, влагает в сознание, в мышление Евы сомнение. Он заставляет ее критически мыслить, обсудить, посмотреть, а действительно ли это так. Давайте мы с вами прочитаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте. Их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете». Дьявол начинает с сомнения. Он ставит под вопрос решение Бога. Пути удовлетворения человека поставлены под вопрос. Действительно ли ты станешь счастливым, если у тебя будет только одна жена? Можно ли себе представить половое, 100% половое удовлетворение человеческого тела, когда у тебя вот такое однообразие? Но всегда один и тот же представитель мужского пола, женского пола. Да еще и какой? Ну, тряпка российская. Да неужели ты когда-нибудь сможешь стать счастливым, имея отношение только с этим человеком? Да? Это пример в отношении секса. И мы можем привести множество других примеров. Система всегда одна и та же. Дьявол ставит под вопрос пути так называемого нормального удовлетворения, божественных решений, библейского подхода. Действительно ли это так? Действительно ли это так? И Ева правильно отвечает. Она же все знает. Она абсолютно проинформирована. Говорит, да, мы от всего в этом саду, от всех деревьев имеем право есть. Только вот одно дерево, вот там мы не имеем права есть. Даже сказано, что не прикасайтесь к нему. И дьявол, говоря это, предлагает теперь новую концепцию. Он просто так вбрасывает и говорит, не умрете вы. Неправда это. Вы не умрете. Если вы будете есть от плода этого дерева, вы не умрете. Новая концепция. Цель его зародить в сердце Евы веру. А вдруг это так? Сначала сомнение. А потом, критическое мышление. Почему это вдруг? Почему от всех дерев нет проблем, а вот от этого дерева есть проблема? Какая тут логика? Подумай, зачем такое? Неужели Бог, любящий нас, создаст посреди рая древо, плоды, которые нас кончат? Неужели Бог, давший нам вечную жизнь, мы же вечно, они же не жили где-то ограниченно. Ни Адам, ни Ева не были ограничены в своих годах. Они были созданы на вечность. Неужели любящий Отец Небесный? Да неужели? И пошло. Это целая реакция. Это атомная реакция, которая происходила в душе и в сознании этой Евы. Пока в ней не выродилась вера. Не может быть такого. Давай попробуй, а? Но из-за этого это не было яблоком. Всегда говорят яблоко, да? Скажем, яблоко. Неужели из этого яблоко? Да не может быть. Давай я попробую. В ней зародилась вера. И только потом она понимает обман. Обман, то, что я был обманут, что она не функционирует, это всегда реакция, это чувство. В конце концов, нет удовлетворения. Во мне фрустрация, они потеряли рай. Их выгнали с рая. У них было все, у них была вечность. Они жили вечно. Они были созданы на вечность. А прожили, даже и тысячи лет не прожили. Намного дольше, чем мы с тобой. Но и этого не прожили. Понимаете? Так все это завязано в потребности и значения. И дьявол, когда он подошел к Еве, он сказал, ты знаешь, знает Бог, если вы вкусите от этого дерева, то тогда вы станете как боги. Какая глупость! Ведь она уже как Бог. Ева-то уже как Бог. Она вечна. Она создана в прообраз Божий. Вся земля дана Еве подвластна. Она способна назвать каждое существо в этом мире. У нее был компьютер. Это не мои мозги. Я думаю, что у меня очень развитые мозги. Я не знаю, сколько страниц вы читаете в час. Я читаю где-то 120, от 120 до 150 страниц в час. Еще не фотографическое у меня такое чтение, но близко к этому. Не знаю, как вы. У меня развитый мозг. И несмотря на мой развитый мозг, я неимоверно ограничен. Я себе только представлю, Адам всей твари дал имена. Это значит, он всю тварь. Это же миллионы всевозможной твари на земле. И он всем дал имена, назвал их по имени. Я же надо подумать. А назвать по имени в еврейском тексте означает, он определил существо этой твари. Он разбирался. Он был ботаником. Он был ученым в широком плане. Это был невообразимо умным человеком Адам и Ева. И этот умный человек, это Ева, которой дана вечность, вложена вечность в ее существо, которую Бог создал по своему прообразу. По своему прообразу. Это Ева ищет, хочет взять то, что она уже есть. Понимаете? Только теперь независимо от Бога. Единственная проблема во всей этой концепции абсолютная независимость. Я хочу без Бога. Ты можешь сам. Тебе Бог не нужен. Ты можешь быть Богом и без Бога. Результат? потеря рая, потеря вечной жизни, потеря всего. Таким образом, функционирует в любом плане демонизация мышления. Дьявол приходит, вселяет сомнение, выдает свою концепцию и говорит: «Сделай». Да? Помните Христа? Вот Христос в Матфея 4 главе, он попал в ситуацию, где дьявол его искушает. Не знаю, вы вообще любите читать Достоевского? Братьев Карамазовых читали? Аж зря. Прочитайте. Советую вам прочитать. И вот там великий инквизитор говорит: ведь шанс большой был тебе дан, а ты его проиграл. Ведь представьте себе, какой шанс. Христос назначен быть Мессией мира. Для того, чтобы быть принятым миром, необходимо решить социальные проблемы этого мира. Ты сделай из камней хлеба, и все проблемы в этом мире решены. Или не так? Ты реши проблему голода. Сделай из камней хлеба. Если ты Сын Божий, то ты скажи этим камням, и они станут хлебами. Сделай так. Я убежден в том, что Христу было достаточно сказать только одно слово, и стали бы эти камни булочкой. Дьявол приходит и предлагает альтернативный путь спасения. Ты хочешь быть Мессией? Ну, хорошо. Тогда тебе надо понимать, как стать Мессией. Люди на этой земле, они все тупые. Они все живут только чисто меркантильным отношением к жизни. Им нужно пожрать, понимаешь? Им больше ничего не надо. Вот ты дай им достаточно поесть, и они пойдут за тобой. Они пойдут за тобой, это слепые люди. Пойдут за тобой. А ведь не так послал Христа Отец. Христос знает, ему в этом мире придется повиснуть на кресте Голгофском и отдать свою жизнь. А ведь что проще? Сказать камням: станьте булочкой, или умереть страшной смертью на кресте Голгофском? Христос не подался на дьявола. Дьявол прекрасный аналитик. Он прекрасный аналитик. Он культуру, он социологию нашего общества, понятия и пути понимания людей прекрасно понимает. И поэтому он выложил Христу, анализ нашей действительности человеческой. Никто лучше сказать бы не смог. Между прочим, вы знаете, Карл Маркс просто списал свою концепцию коммунизма, взяв вот эти вещи из великого инквизитора. Знаете, что он предложил? Он предложил решение проблемы какой? Социальных проблем. Хлебушка дай, чтобы у всех было, и будет великое братство на земле. Только его не было и не будет. Христос это понимал, поэтому Христос ответил нет. Демонизация нашей жизни начинается везде и всегда начинается с демонизации мышления, друзья мои. Это везде так. Если вы пройдетесь по нашему обществу, если вы сегодня открытыми глазами читаете газеты, если вы родитель, который еще способен, так сказать, помочь ребенку развиться в школе, и вы читаете книжки, которыми пользуются ваши дети в школе, вы будете поражены. Чуть ли не на каждой странице вы встретите в этих книгах демонизм. Вплоть до того, что иногда даже книги, учебники по религии, христианской религии, с одной страницы на другую помогают ребенку разобраться в содержании этих страниц. Кто? Чертик. Чертик! Чертик является ведущим. Только подумайте, чертик! Недавно я читаю книгу по математике и удивляюсь. Один черт плюс два черта получает сколько чертей? А почему эти черти, почему они везде и повсюду? А потому что дьяволу важно ввести в сознание, в мышление человека свои представления. Оттуда идет эта массовая демонизация средств массовой коммуникации в нашей среде. Заполонить наши мысли, залезть туда, заставить человека мыслить по его представлениям. Найти или забить образ мышления, ведущий к удовлетворению базовых потребностей в человеке своими представлениями. Он это делает с величайшим успехом. Первый шаг. Второй шаг – это демонизация поведения. Демонизация поведения. Итак, у Евы потребность значимости. Ей необходимо себя как-то поставить. Ей хочется быть с кем-то. И нам всем хочется быть человеком. Ей хочется быть тем, кем она должна быть. Она создана в прообраз Божий. Так теперь давай я без Бога попробую стать Богом. У нее потребность значения. И начинается демонизация поведения. Дьявол, вложив мысль, теперь будет делать все, чтобы человек увидел. Написано, и посмотрела она, и понравилась, и поверила. Да? В другом месте, где о христианстве и об отношении к Христу сказано, в первом послании Иоанна, там написано, что мы смотрелись в Христа, мы в Него влупились глазами, там в греческом так и написано. Мы впились нашими глазами в Него. И так и дело делал. Он положил перед нами, мы увидели, и нам стало интересно. Любопытно. Интересно, а как она функционирует? Я не знаю, как вы, а мы в юношестве в моем, я сам прошел школу в Эстонии и учился в химическом техникуме. Вот все улыбаются наши, кахлоярцы улыбаются. В химическом техникуме учился. И мы сидели в школе среди студентов и друг с другом разговаривали. Ага, слушай, а как это с маятником? С маятником. Он функционирует? Любит, не любит? А говорят, положишь бутылку, да? Сядешь, руки вот так поставите друг перед другом. И надо только кое-какие слова сказать, и бутылочка начнет крутиться. А потом буквы положишь, и бутылочка начнет тебе диктовать. Да неужели такое функционирует? Ну, интересно. Любопытно. Вызвать духа интересно. Или девчата пришли, как сейчас помню, девчата пришли в школу, говорят, вы знаете, у нас получилось. Мы вот так вот стали вокруг человека, и наши пальцы поставили друг к другу вот так вот, и сказали, тело, поднимись, дух, подними тело. А Алена, она лежала на кровати. И вы знаете, мы к ней не притронулись. Она поднялась на 20 сантиметров. Я советский человек. Функционирует. Это же любопытно. Это же интересно. Это же интересно или нет? Это же очень интересно. Или ко мне женщина приходит и рассказывает, вы знаете, я потеряла маму, мама умерла, а я с мамой всегда ругалась, и вот перед смертью мы еще так поругались. И вот мама умерла, я пришла домой, она лежала мертвой. И мне так больно, что я с ней не успела примириться. И мне однажды говорит человек, а вы не беспокойтесь, я ее вызову. Я его вызову. Как это вызовете? Ну, с потустороннего мира вызову. Я, говорит, пошла туда, и действительно этот медиум сел, что-то там бормотал, и вдруг передо мной появилась мама. И стоит моя мама. Мне стало страшно. Но моя мама говорит моим голосом, знает обо мне все. И я с ней начал разговаривать. И я примирилась, и у меня появился мир. Я решила примириться, я сумела примириться, и теперь мне хорошо. Только, говорит, ночью я спать не могу. Мне кажется, у меня крыша едет. И тогда перед моими глазами исчезает действительность, и перед моими глазами появляется совсем другая действительность. Мне кажется, я становлюсь шизофреником. Что-то делается в моей голове, и мне кажется, что мои мозги, моя голова, она просто-напросто раскалывается. Что делается со мной? И любопытно, неужели возможно вызвать умершего и поговорить с ним? Мне, например, всегда хотелось поговорить с Ньютоном. Очень хотелось бы. Или потом было время, когда мне страшно захотелось поговорить с Пржевальским. Мне так и хотелось, если бы я смог встретиться с Пржевальским и спросить у него. Да? Или я помню, я читал книги одного из известных скандинавских авторов, который написал книжку «Кон-Тики». Да? Тур Хейердал. И мне так хотелось с ним встретиться. Вот поговорить с ним. Поговорить, просто так поговорить. Ну, советские мы жили там в Кохтла-Ярове. Сланец, да. Там же ужасно что делалось. Мы все отравлены, мы все химически засорены. Жили в нашем маленьком мирке. Поговорить так и не получилось. А вот если бы можно было поговорить. Любопытство. Любопытство – это одна из самых больших проблем, особенно среди молодых людей. Попробовать. Авось функционирует. Да? Пойди посмотри, ну хоть раз посмотри. А ты фильм видела? Там фильм «Война миров», «Крик де Штерна». Ты видела фильм? А ты ходила уже в кино? А ты посмотри, что там происходит. А то, что там происходит, не просто так происходит. Джордж Лукас, один из известных режиссеров голливудского кино, пишет, он сам сатанист. Он пишет, очень просто сегодня заманить людей в твое верование путем просто рассказывания сказок. Ты ему расскажи сказку и посмейся над этим. И он скажет, ну это же сказка. Это же не функционирует. А потом, говорит, дай ему пережить функционирование такой сказки. И когда он начнет действовать, тогда он потеряет свой разум. Он скажет, ну как так? Это ведь сказка, это только миф. А вдруг этот миф функционирует? Любопытство зажгет, заставит его искать. Ему понравится, он поверит и в конце концов сделает. Демонизация поведения – это второй важный шаг в процессе демонизации человеческого бытия. И третий шаг – это демонизация чувств. Демонизация чувств. Вы знаете, еще никогда, никогда дьявол не давал человеку пережить без того, чтобы у него вначале был бы какой-то успех. Всегда у него вначале будет успех. Ведь не просто так пошла Ева к Адаму и заставила его покушать. Ведь она ему рассказала, ой, как вкусно! Да ты себе представить не можешь! У нас в нашем Едемском саду нет ни одного плода, который был бы таким вкусным. Всегда так. Сначала чувство удовлетворения, потом фрустрация, потом стыд, потом игра в прятки. В прятки? Оба спрятались. От Бога никогда до этого не прятались. А теперь спрятались. Если вы хотите себя проверить, вы сами себя спросите, есть ли вещи в моей жизни, о которых я никогда никому вот так просто не расскажу? Тайники, подполье, где лежит информация из вашей жизни, лежит опыт жизненный, о котором сказать, рассказать вы не можете. Он просто забит, он спрятан. Потому что признаться страшно сложно. Эти переживания связаны с фрустрацией, со стыдом. Дьявол дает нам свои представления, свои концепции. И как только у нас появляется чувство стыда, чувство фрустрации, как только у нас появляется свое внутреннее подполье, как только это подполье появилось, тогда мы будем искать выхода из этого подполья. И обычно эти выходы – это потеря, полная потеря контроля над своим поведением. Римлянам 1 глава 20-23 стих, там написано, что Бог отдал такого человека на непотребство. Теперь он делает вещи с таким непотребством. Сначала искал половых удовлетворений, скажем, где-то на боку, где-то с другими. А теперь это половое непотребство, оно вылилось вплоть до того, что он начинает заниматься скотоложеством. Стоит передо мной женщина, красивая женщина, и рассказывает мне историю, как она пыталась приучить собаку удовлетворить себя. Это при живом муже. Вот если бы можно было бы автомат этот приучить так, как мне хочется. Скотоложество. Они оставили природное потребство. Они оставили природное и отдались в абсолютно непотребство, разжигаясь друг на друге. Возьмите гомосексуализм. Ну как можно мужчине заниматься гомосексуализмом? Вы себе представите, куда он там лезет? Это же непосредственно в самую вонь. Что может человек переживать от того, что вокруг его воняет? Буквальным образом воняет. Что его туда тянет? Я не понимаю. Я не понимаю. Ведь это абсолютно тупизм. По-другому не назовешь. Его ж тянет. Бог отдал их на непотребство, и это непотребство является самым большим выражением абсолютного плена. Вместо того, чтобы открыть подполье, теперь дьявол говорит, ты сравнивай свое подполье с подпольями других. Ну, ты-то плохая, ну, а Лена? Ну, посмотри на Лену. Ну, ты-то, я понимаю, у тебя бывают иногда такие чувства. Ты с своей женой уже говорил на эти темы, ты пытаешься тоже ее убедить так, как вот в этом фильме, который ты видел. Ну, ты-то плохой. А Серега? Так это же вообще ужас кто? Сравнивать. Пытаться себя убить. Или играть в героя. Дьявол постоянно будет выдавать нам новую концепцию. Чувства негативные, чувства неудовлетворенности ведут к следующему этапу. Как мне однажды один алкоголик сказал, хоть раз в жизни напиться. Напиться так, чтобы почувствовал себя полным. Вот он постоянно пьет с целью последнего раза. А его никогда не будет. Потому что неисполненная концепция ведет к следующей. Адам, где ты? Это вопрос, с которым мы, в принципе, каждый сталкиваемся, занимаясь вот этим вопросом демонизации. Вот он процесс нашей демонизации. Начинается широко. Сначала мышление, потом поведение, потом, в конце концов, следующий этап. И опять этап, и опять этап, и опять этап. Конечная цель – такого процесса демонизации – смерть человека. Духовная, душевная смерть. Человек попал под определенный колпак, и вылезти отсюда ему уже будет не так просто. Итак, дьявол пытается занять нашу голову. Он пытается занять нашу голову. «По вере твоей и будет тебе, Христос сказал». Дьявол хочет занять нашу голову. Он пытается занять наше поведение. Не только занять нашу голову, но поставить нас на путь свой. И он пытается, в конце концов, занять наши чувства. Посадить нас в эту банку, из которой выхода простого уже не будет.